слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. Президентский совет по правам человека сегодня, как ожидается, направит главе государства экспертное заключение на закон, ужесточающий ответственность за нарушения на митингах. Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсудит новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Министерство юстиции России зарегистрировало проект федерального государственного стандарта образования для старших классов. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе «Следующие 50 минут». Итак, президентский совет по правам человека сегодня, как ожидается, направит главе государства Владимиру Путину экспертное заключение на закон, ужесточающий ответственность за нарушения на митингах. Ранее совет пришел к выводу, что закон не соответствует Конституции, а также противоречит Трудовому и Гражданскому кодексам. Глава совета Михаил Федотов заявил, что будет просить президента наложить вето на законопроект. Сегодня же стало известно, что из состава этого совещательного органа вышли главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и член Координационного Совета Союза комитета солдатских матерей России Ида Куклина. Как сообщает агентство «Интерфакс», Федор Лукьянов покидает совет, поскольку не может в полной мере выполнять обязанности советника из-за служебных командировок. Ида Куклина рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанбаладовой о причинах, по которым она покидает президентский совет.
Я действительно покидаю совет. По разным причинам, по очень многим. Я давно об этом сказала Михаилу Александровичу Федотову, еще в феврале месяце. Покидаю я, во-первых, больше не вижу для себя возможности работать в этом совете. Я уже работала, можно сказать, два срока с Путиным. Да? Я думаю, что лучше быть вне совета, чтобы защищать права военнослужащих. Возраст тоже сказывается. Я пожилая женщина, молодые работают.
Но я читала, что вы собирались уходить в сентябре, но тем не менее уходите сейчас.
Да, ну, очень я уговаривал Михаил Александрович вот остаться хотя бы до сентября там и так далее. Я не знаю, какие у него были планы в отношении сентября. Я, в общем-то, соглашалась, но потом все-таки почувствовала, что это совершенно неестественное положение. И я уже дважды давала заявление об уходе и все прочее, и сказала, что я все-таки ухожу.
А на ваш взгляд, каково будущее у Совета? Продолжит ли он свою работу, учитывая, что за последние недели довольно много человек покинули его?
Да, но я думаю, у каждого тоже свои личные причины, помимо, так сказать, идеологических, и политических и правозащитных. Но я думаю, что все-таки Совет выживет. Я очень надеюсь, что ему удастся сделать что-нибудь полезное. Потому что Совет работал очень хорошо. Я, можно сказать, работал с двумя председателями. Очень счастлива, что с ними работал. Я надеюсь на это, буду надеяться. За время, вот пока Медведев был на троне, президента Союз комитета солдатских матерей России, который я представляю, вот все наши инициативы были поддержаны. Четыре из них прошло очень важные, а две еще, ну, начато что-то сделано, недоделанное, не завершенное до конца, но, во всяком случае, движение наблюдалось. Но я надеюсь, что наши инициативы, которые мы высказали вот в рекомендациях после специального заседания по военной реформе, тоже будут как-то учтены советом. А если нет, будем пробивать извне. Это насчет профессиональной призывной армии. Мы призываем к открытости военного бюджета в части, касающейся прав военнослужащих.
Еще один такой серьезный вопрос, который обсуждается в последние дни, это заключение Совета о законе о митинге. Сегодня, насколько я знаю, президентский совет должен направить официальное заключение Владимиру Путину. И сам Михаил Федотов не исключал, что при определенных обстоятельствах он может покинуть совет. И на ваш взгляд, уйдет ли Федотов, если Владимир Путин подпишет таки закон о митингах?
Это я оставляю без комментариев. Это будет его решение, его объявление. Но то, что это заявление очень своевременно, и я его полностью разделяю, я могу сказать.
Говорила член президентского совета Ида Куклина, с ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова. Тем временем оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня должен обсудить новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции протеста. Как сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, накануне столичные власти отказались согласовать шествие по Большой Якиманке и митинг у Большого Каменного моста и на Болотной площади. Ранее ожидалось, что этот маршрут будет одобрен мэрией. По данному Удальцова, теперь власти предлагают активистам провести шествие по Крымской набережной и митинги у парка Музеона на проспекте Сахарова. Сегодня последний день, когда организаторы «Марша миллионов» могут получить письменное разрешение на проведение акции. Ранее представители оппозиции заявляли, что шествие состоится даже в том случае, если его не удастся санкционировать. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На форумах, в социальных сетях активисты оппозиции уже обсуждают, какой из предложенных вариантов мэрии их устраивает и согласны ли граждане выйти 12 июня на несогласованную акцию. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин заявил в интервью «Радио Свобода».
Акция протеста 12 июня состоится при любой погоде, независимо от результатов переговоров с мэрией. Нельзя запретить этот митинг протеста, это шествие протеста, просто потому что мы ориентируемся на Конституцию и имеем право это сделать. Если мэрия выпишет нам запрет, этот запрет будет противоречить законодательству. Я думаю, что преждевременно говорить о том, куда мы пойдем в случае кризиса переговоров с мэрией. Потому что пока еще переговоры с мэрией продолжаются, мы все-таки рассчитываем на то, что здравомыслие победит. И так или иначе маршрут мы получим внутри Садового кольца, как настаивали изначально. Ну, если будет понятно, что переговоры завершились провалом, тогда уже будем выбирать какой-то маршрут независимо от мэрии.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов на странице, посвященной маршу в социальной сети ВКонтакте, пишет:
«Если не сможем добиться удобного места для согласования, можно обсудить такой вариант несанкционированного шествия. В любом случае, считаю, что шествие намного лучше, чем митинг, потому что стоящих полицаям будет легче оцеплять и ловить. Тот формат, который я предлагаю, максимально усложнит им жизнь и максимально обезопасит каждого из нас. В маршрут не включил Красную площадь, так как она будет закрыта для нормальных граждан 12 числа. Весь маршрут займет около 4,5 километров. Двигаться предлагая по часовой стрелке. Если наше число будет сопоставимо с тем, что было 6 мая, то кремлевским карликам придутся не по душе наши прогулки, и это будет хороший плацдарм для будущих акций. Мы не предлагаем единого места сбора, просто выйдем прогуляться в самый центр города в 15:00 с любой удобной вам точки».
Рядом карта предполагаемого маршрута по Кремлевской и Москворецкой набережным вокруг Кремля мимо Лубянки. 12 июня в центре столицы планировалось провести две санкционированных акции. Сначала митинг, главный лозунг которого – проведение референдума о доверии московским властям. По окончании митинга его участники намеревались присоединиться к «Маршу миллионов». Но митинг до сих пор также не санкционирован. Накануне обсуждался вопрос объединения двух акций в одну. Депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач заявила в интервью «Радио Свобода», что окончательное решение по этому поводу еще не принято.
«Мы не знаем, что нам согласуют и одному мероприятию, и второму. Поэтому мы решили ждать до 8 числа и соберемся на объединенный, опять же, оргкомитет и будем решать, что делать и как в таком случае нам поступить. Так что я думаю, что вся наша позиция уже полностью прояснится к вечеру».
Решение о согласовании митинга с инициативой провести референдум о доверии московским властям и акцию под названием «Марш миллионов» 12 июня в мэрии должно быть принято сегодня, до конца рабочего дня. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд США российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО Сергея Магнитского. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека на этой неделе подали еще двое – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Китай пообещал выделить Афганистану на различные проекты 24 миллиона долларов. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу. Он пройдет сразу в двух государствах – в Польше и на Украине. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» приблизительно через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее главные темы. Виктор Цой к 50-летию. Ответ Александра Танкова Гюнтеру Грассу. «Маленькие трагедии» театра «Сатирикон». Ведет программу «Поверх барьеров. Российский час» Марина Тимашева. Слушайте эту передачу в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Министерство юстиции России зарегистрировало проект федерального государственного стандарта образования для старших классов. Он станет обязательным для российских школ в 2020 году. Как пишет газета «Коммерсант», документ позволяет школьникам самостоятельно выбирать, какие предметы и на каком уровне изучать в 10-11 классах, а также вводит третий обязательный единый государственный экзамен – по иностранному языку. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила моя коллега Мария Страйкова.
Одним из последних распоряжений бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко стало утверждение федерального государственного стандарта образования, споры вокруг которого продолжались почти два года. Напомним, что в 2010 году коллектив авторов под руководством управляющего директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова подготовил проект образовательных стандартов, по которому обязательными для всех старшеклассников становились лишь четыре предмета. Загадочный курс «Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ», «Физкультура» и создание некоего индивидуального проекта. Остальные предметы ученик мог изучать по выбору, с рядом оговорок. Этот документ вызвал резкую критику со стороны преподавательского сообщества. В результате проект снова был вынесен на обсуждение, а в апреле этого года Министерство образования неожиданно предложило доработать его группе под руководством главы Курчатовского института Михаила Ковальчука. Уже 17 мая Андрей Фурсенко в ранге исполняющего обязанности министра подписал стандарт, после чего он уже при новом главе министерства Дмитрии Ливанове был передан на рассмотрение в Минюст. Такую спешку объяснить довольно сложно, пишет «Коммерсант», учитывая, что федеральный государственный образовательный стандарт должен стать обязательным для российских школ только в 2020 году. Вместе с тем, анализ итогового документа показывает, что он готовит для российского образования масштабные изменения, обсудить которые уже не получится. Предполагается, что в старших классах обязательными будут лишь часть предметов – математика, русский язык и литература, иностранный язык, история или все та же «Россия в мире», а также ОБЖ и физкультура. Еще три или четыре курса школьники могут выбрать по собственному желанию, но так, чтобы изучать за бюджетный счет не более 37 часов в неделю. Сейчас государство оплачивает 36 часов. При этом все предметы делятся на два уровня – базовый и профильный – для углубленного изучения. Стоит отметить, что ученики не смогут избежать изучения, скажем, физики или химии. Они обязаны будут взять предмет естествознания, который дает базовые знания сразу в нескольких областях науки. Размытость формулировок – главная проблема нового стандарта для старшей школы, считает председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
На мой взгляд, данный федеральный стандарт, он явно недоработан, и, к сожалению, те критические замечания, серьезные, которые звучали в период его разработки, они не были учтены в полном объеме. Были учтены исключительно косметические какие-то замечания, которые принципиального значения не имеют. На мой взгляд и на взгляд большинства экспертов, которые критиковали и критикуют новый курс для старшей школы.
Ага, спасибо вам большое. Сейчас мы уже начнем через полторы минутки буквально.
Критериев оценки показателей работы образовательных учреждений. Размытые формулировки, которые зачастую даже сложно прочесть, то, чтобы понять. Удалось, конечно, какие-то моменты отстоять, но, тем не менее, даже в новых стандартах, да, то есть там вот, допустим, предмет естествознания, то есть естественных дисциплин, он предполагает некую размытость для предметов других, таких как физика, химия, биология. Нет конкретики, скажем, в изучении вот этих предметов, и я думаю, что вот это сделано сознательно.
Это было мнение председателя комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина. Если старшеклассник не может составить себе индивидуальное расписание, он может воспользоваться готовым профилем обучения. Всего таких профилей 5. Естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. В документе не раскрывается содержание каждого профиля. Одним из рисков вариативного обучения является узкая специализация. Не все в 15 лет уверены, физики они или лирики, отмечает издание. Специально для них введен универсальный профиль, где акцент делается на развитии общих способностей ученика. Но главные нововведения касаются итогов обучения. Прежде всего, каждый выпускник должен будет под руководством тьютора, наставника, подготовить индивидуальную работу, завершенные учебные исследования или разработанный проект. Новый стандарт вводит третий обязательный единый госэкзамен. Помимо математики и русского языка, ученики обязаны будут сдать экзамен по иностранному языку. Также ЕГЭ можно будет сдавать по нескольким уровням сложности. Предполагается, что лучшие вузы страны будут зачислять студентов только по итогам продвинутого экзамена. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным событиям. Международное сообщество пытается выработать меры по прекращению конфликта в Сирии между силами президента Башара Асада и вооруженной оппозиции. Руководство ООН признало, что нынешний мирный план не выполняется и возложило ответственность за это на режим Асада. Соединенные Штаты направляют своего представителя в Москву, чтобы попытаться убедить Россию пересмотреть свою позицию по Сирии, блокирующую принятие более жестких мер против нынешних властей страны. Подробности расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, доброе утро, добрый день, вам слово.
Добрый день. Новое массовое убийство мирных жителей в Сирии в деревне Аль-Кубейр стало причиной крайне жесткого выступления генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна. Он назвал гибель десятков людей неописуемым варварством и заявил, что подобные события лишают легитимности режим президента Башара Асада. Пан Ги Мун признал, что мирный план ООН по Сирии не выполняется и возложил основную ответственность за это на официальные власти страны. Он также предупредил, что если кровопролитию не будет положен конец, Сирии грозит полномасштабная гражданская война, и призвал президента Асада немедленно приступить к выполнению мирного плана, разработанного специальным посланником ООН Кофи Ананом.
План Аннана является основой для наших дальнейших усилий. Однако в свете ухудшающейся ситуации я бы рекомендовал провести международную дискуссию с основными заинтересованными сторонами и обсудить, как повысить эффективность наших действий.
Сам Аннан, выступая в ООН, признал, что его план не выполняется и оценил его перспективы пессимистично.
Несмотря на принятие плана мирного регулирования из шести пунктов и размещение в Сирии миссии наблюдателей ООН, я должен признать, что этот план не выполняется.
Аннан также выразил ужас и резко осудил убийство мирных жителей в Аль-Кубейре. Напомним, в деревне были убиты до 80 человек, в том числе десятки детей и женщин. Оппозиция утверждает, что нападение совершили вооруженные формирования, известные как Шабиха, принадлежащие калавитам, течению в исламе, которому принадлежит и клан Асадов. Власти Сирии, однако, сообщили о гибели 9 человек и возложили ответственность на, как они выразились, террористов. Наблюдатели ООН, пытавшиеся добраться до Аль-Кубейра, были обстреляны. События в этой деревне произошли менее чем через две недели после убийства 108 жителей в деревне Хоула, в котором также подозревают боевиков Шабиха. Мировое сообщество сейчас пытается выработать новый подход к разрешению сирийского кризиса. По мнению, в частности, Кофи Аннана, необходимо создать новую международную контактную группу по Сирии, но и тут возникли разногласия. Международный посланник выразился за участие в этой группе Ирана, а против этого выступили Великобритания и Соединенные Штаты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала насилие в Сирии чрезмерным и вновь призвала президента Башара Асада уйти в отставку. По словам Клинтон, в Вашингтоне не верят, что без отставки Асада мир, стабильность и демократия в Сирии возможны. Она заявила, что готова работать с Россией и Китаем, уже дважды блокировавшими резолюции Совета Безопасности ООН с критикой властей Сирии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин, между тем, настоятельно призвал все стороны придерживаться плана Аннана и подверг критике страны, поддерживающие сирийскую оппозицию.
Неправильно делать ставку на поддержку тех групп оппозиции, которые не находят ничего лучшего, чем призывать из зарубежных столиц к иностранной военной интервенции в собственную страну. Надо признать, что поставки оружия группам вооруженной оппозиции и финансирование ее активности лишь подливают масло в огонь.
Это был представитель России в ООН. Между тем, Соединенные Штаты направляют в Россию своего специального представителя Фредерика Хоффа, который должен провести сегодня в Министерстве иностранных дел России переговоры и попытаться найти какую-то общую почву для урегулирования конфликта в Сирии.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказывал.
Спасибо вам большое.
О положении в Сирии, об отношении к этому международного сообщества.
Ага, да, ждем, спасибо.
Мы продолжим международную тематику в нашем эфире. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Комитет в полном составе одобрил проект закона Магнитского. Документы, инициированные в позапрошлом году группой американских законодателей, предусматривают визовые и финансовые санкции против 60 российских должностных лиц, которые, как предполагается, были причастны к смерти аудитора финансового фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В интервью для Радио Свобода значение билля, одобренного Комитетом по международным отношениям Палаты представителей, прокомментировала глава комитета, республиканка Ильяна Рос-Летинен. Для нашего комитета важно занять определенную позицию в отношении многочисленных нарушений прав человека и проявлений коррупции в сегодняшней России. Мы заявляем о том, что, на наш взгляд, должно быть исправлено. Уверена, это нашу точку зрения разделяют многие россияне, ибо все мы сейчас видим, как они выходят на массовые протесты против проявления жестокости и беззакония со стороны властей. Мы отстаиваем свободу от коррупции государственных чиновников, уважение прав человека, и не думаю, что наши призывы беспрецедентны. Аналогичный законопроект лоббирует в Верхней Палате Конгресса сенатор-демократ Бенджамин Кардин. Некоторые законодатели хотят связать одобрение закона Магнитского с отменой 40-летней давности поправки Джексона Вейника и принятием закона об установлении постоянных нормальных торговых отношений с Россией. На этом настаивает, в частности, второй по старшинству член Комитета по международным отношениям Палаты представителей демократ Говард Берман. Если мы намерены рассматривать такие изменения в нашем торговом законодательстве, они должны быть увязаны с законом, касающимся серьезных нарушений прав человека в России. Белый дом возражает против такой увязки. Эту точку зрения разделяет выступивший на слушаниях в четверг конгрессмен-демократ Грегори Микс. Этот законопроект в основном направлен на то, чтобы обеспечить расследование трагедии, которая произошла в России с Сергеем Магнитским, и Конгресс добивается адекватной реакции на это российского правительства. Однако хочу ясно подчеркнуть, мы не намерены этим биллем омрачить американо-российские отношения. Напротив, мы стремимся к их укреплению, даже несмотря на данный законопроект. По словам конгрессмена Микса, в целях улучшения бизнес-климата, укрепления власти закона и гражданского общества в России, американские законодатели должны немедленно проголосовать за установление с Россией режима постоянных нормальных торговых отношений. Принятие проекта закона Магнитского Комитетом Палаты представителей – это только первый шаг в его продвижении. Перед обсуждением в самой Палате документ должен быть одобрен еще двумя комитетами. В Сенате рассмотрение законопроекта проходит более пассивно.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Сегодня 19 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Время гостей». На Украине и в Польше начинается европейский футбольный чемпионат. Что удалось украинским властям при подготовке к первенству континента? Почему наблюдатели все чаще говорят о коррупции, которая сопровождалась эта подготовка? В программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак, ведет программу Виталий Портников. А европейский чемпионат по футболу – это тема, которой продолжится программа «Свобода». В полдень мы вернемся через пару минут после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости коротко. Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсудит новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, теперь власти предлагают активистам провести шествие по Крымской набережной и митинги у парка Музеон и на проспекте Сахарова. В дагестанском городе Южно-Сухокумск. Сегодня в ходе спецоперации убито 6 боевиков. Как сообщили в МВД Республики, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Экстремисты были блокированы в квартире жилого дома. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты в перестрелке. В Москве задержаны еще 2 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, это активисты Михаил Косенко и Степан Зимин. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Таким образом, по уголовному делу проходит 5 человек. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое будет сегодня направлено Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей американского Конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд США 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека на этой неделе подали еще двое – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Ранее о выходе из совета заявили 9 человек. Одни мотивировали это решение переизбранием Владимира Путина президентом, другие – профессиональной занятостью. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан возложил на сирийские власти основную ответственность за то, что разработанный им ранее мирный план практически не воплощается в жизнь. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Валерия Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Сегодня открывается чемпионат Европы по футболу. Евро-2012 проводится на территории двух стран – Польши и Украины. В польском Вроцлаве сегодня состоятся два матча между командами группы А. Сборная Греции сыграет со сборной Польши, а российские футболисты со спортсменами из Чехии. О перспективах россиян на чемпионате Европы я побеседовала с работающим в Варшаве спортивным журналистом Александром Залевским. По данным рейтинга FIFA, сборная России сейчас занимает 13 место. Это выше, чем у соперников россиян по групповому этапу, сборных Греции, Чехии и Польши. Как вы считаете, можно ли полагать, что у российской команды хорошие шансы на выход в плей-офф?
И в самом деле, формально Россия фаворит в своей группе. Это было доказано также и товарищескими играми в преддверии турнира. Разгром сборной Италии отбился большим эхо в польских СМИ. Однако не стоит забывать про фон этой игры. Коррупционный скандал в Италии и отчисление нескольких игроков со сборов. Это не могло не отразиться на уровне моральной подготовки и концентрации отдельных игроков команды «Сапинин». Что говорить, два гола сборная России забила после грубейших ошибок противника. Совсем с другим настроем будут выходить игроки сборных на Евро. Особенно это касается хозяевов турнира, сборной Польши. Эта команда имеет сбалансированный состав, крепкий середнячок, и при этом в каждой линии есть отдельный лидер, который может взять роль лидера и решить результат игры в каждой фактически линии. То же самое сборная Чехии, там звезд особенных нет, российские и другие игроки, которые выступают в средних клубах европейских, однако они жаждут так удивить экспертов и букмекеров, которые не ставят на выход из группы. Греки имеют отличные традиции выступлений на Евро, и многие игроки эти традиции помнят, и были еще в сборной Греции, которая выигрывала чемпионат Европы 2004 года. Поэтому, как мне кажется, шансы у сборной России огромные на выход из группы, ну а далее это уже совсем будет другая история, там в зависимости от противника.
Но есть ли какие-то шансы повторить успех 2008 года, когда сборная заняла третье место на чемпионате Европы?
Я думаю, шансы такие есть, и это была бы задача максимум для команды Дика Адвоката. Однако все будет зависеть от первой игры с Польшей. Я бы тут даже был бы, скажем так, на месте болельщика этой сборной, на месте россиянина. Я бы даже был бы за, скажем так, ничью с поляками. Главное не проиграть, так как мы все знаем, что у России очень многое зависит от настроя. Если этот настрой также будет присутствовать положительный и во второй и третьей игре, я думаю, без проблем она выйдет из группы, а там уже будет биться за места в четверке.
Ну, а какой бы конечный результат российской сборной вы бы смогли назвать успешным на этом чемпионате? Выход в плей-офф, выход в 1/2 финала, то есть что было бы уже большим подарком для российских фанатов?
Я думаю, что успешным был бы выход из группы, так как уровень футбола в отдельных странах Европы постоянно растет и выравнивается более или менее. Мы имеем только несколько таких явных фаворитов, а не как раньше, что это было, например, 6 или 7 команд, которые могли претендовать. И сейчас это фактически 3 команды, их выделяют все букмекеры. Это Голландия, Испания и Германия. Поэтому мне кажется, что стать на голову сильнее и быть сильнее уже тех команд, которые находятся вместе с Россией в группе, это уже успех, это уже доказательство того, что российский футбол движется в правильном направлении. Это успех, скажем так, в контексте сборной и структуры Российской Федерации футбола. А если говорить про подарок для болельщиков, конечно, подарком будет как минимум повторение успеха прошлого чемпионата Европы.
Это было мнение спортивного журналиста Александра Залевского. Что бы вы посчитали успехом для сборной России по футболу на Евро-2012? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Киров корреспонденту «Радио Свободы» Екатерине Лушниковой.
Ну, болеть за Россию. Выиграть должны, надеемся.
По хоккею выиграли. Должны по футболу отличиться.
Конечно, как муж. Кричу, Марю, как он кричит. Ура, ура.
Ура!
Лео, 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 Россия вперед.
Ой, а что я кричу, лучше никому не слышать.
Будем болеть, чтобы заняли первое, конечно же. Передадим свою силу им, чтобы они выиграли, постарались.
Я думаю, лидирующие позиции будем занимать. Поэтому я сегодня таблицы просматривал, статистику, все. Группа у нас нормальная, не слишком сильная, так что из группы точно выйдем. А дальше, ну, в тройке будем лидеров.
Ну, думаю, в десятку войдет. Или, может, даже в пятерку. Ну, мы искренне надеемся, что победим.
Большой шанс у нас.
Болеем, да. Я поболею, но не могу никаких прогнозов, ничего сказать, потому что я даже фамилии наших футболистов, к сожалению, не знаю. Да, вот такой я профан.
Я фанат, ярый фанат, да. Я сейчас уже не играю, я тренирую детей, как раз футбол.
Я считаю, что в полуфинал выйдут, а там уже, не знаю, ну, полуфинал точно выйдут.
Ну, из группы, я думаю, выйдут, потому что очень слабые соперники. Украина, Польша. Вот Чехия, может быть, и вместе с нами, скорее всего, выйдет, а все остальные, ну, аутсайдеры. Но больших результатов ждать не стоит, и к фаворитам чемпионата я бы ее не отнес. А мне кажется, тут много факторов, начиная от отсутствия традиций футбольных и заканчивая тем, что как-то вяло игроки просто по полю бегают, да, по сравнению с теми же испанцами, которые как заведенные там носятся. Гонять надо сильнее, стимулирующие какие-то меры именно к трудолюбию, к подготовке. Мне кажется, денег тренерам больше давать смысла нет, потому что и так очень много, и расходуются они не слишком эффективны. Вот, и, а с другой стороны, нужна ли государству наша победа сборной, неизвестно.
Не знаю, без понятия. У наших игроков достаточно большая зарплата, но деньги портят людей. Лучше меньше получать, но и играть, чем получать очень много. Они играют за зарплату, а не за Россию.
Знаете что? Настроение. Вот когда последний чемпионат мира по хоккею видели, да? Вот так надо футболистам играть.
Либо выиграют, либо не выиграют. Либо первое, либо никакое.
То есть такое вас не устроит?
Нет.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, что бы вы считали успехом для российской сборной по футболу на Евро-2012. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Посол США в России Майкл Макфол выступил вчера с открытой лекцией в российской экономической школе. Дипломат признался, что постоянно получает нецензурные оскорбления от российских интернет-пользователей. Однако он считает, что перезагрузка отношений России и Америки состоялась. Между тем, его преследование прокремлевскими движениями прекратилось. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Кирилла Филимонова.
Майкл Макфол приехал, чтобы поговорить о промежуточных итогах перезагрузки в отношениях между Россией и США. В своей презентации посол излучал оптимизм.
Президент Обама впервые встретился с президентом Медведевым в апреле 2009 года. Тогда он сказал, что в отношениях России и США наблюдался опасный дрейф. Мы просто не разговаривали друг с другом по-настоящему. Но когда мы стали рассказывать президенту Обаме о проблемах российско-американских отношениях, о конфликтах холодной войны, он сказал: «Я понимаю всю эту историю, но я не наследник холодной войны. Я здесь новый человек и смотрю в будущее».
В результате, по мнению Макфола, России и США удалось достичь фантастических результатов перезагрузки. Среди прочего, он отметил договоренность о поставке военных грузов НАТО в Афганистан через Россию и введение жестких санкций против Ирана. Впрочем, Москва и Вашингтон так и не продвинулись в переговорах о границах Грузии. По данным Макфола, отношение россиян к американцам улучшалось на протяжении всего президентства Барака Обамы. При этом всего 2% американцев считают Россию главным врагом США, а еще 1% американцев считает США главным врагом Америки, рассказал Макфол. Зал смеялся. Посол вообще старался много шутить. Например, о поддержке, которую Госдепартамент якобы оказывает российской оппозиции.
Мы финансируем оппозицию – это неправда. Навальный – золотой мальчик Госдепа – это неправда. Макфол отправил Навального в Йель. Да зачем человеку из Стэнфорда отправлять его в Йель?
Развеселили публику и нецензурные сообщения, которые Макфол получает в Твиттере от российских пользователей.
Буквально сегодня я получил послание, которое на английский язык переводится неприличным словом на букву F. Я получаю их от российских граждан почти каждый день. Я не знаю, что делать с таким общением. Это интересный вопрос. Мое первое желание – ответить тем же самым. Но это не всегда верное решение.
Настроение изменилось, когда Майкл Макфола спросили о возможных последствиях, связанных с утверждением списка Магнитского Конгрессом США. Зал затих, но дипломат уклонился от ответа.
То, что произошло с господином Магнитским, страшная трагедия. Когда я работал в Белом доме и приезжал в Россию, я встречался с его матерью. Это был самый тяжелый день в моей карьере чиновника.
Макфол отметил, что практика составления черных списков существует в США давно. Однако Россия, по его словам, также не хочет пускать на свою территорию многих американских граждан. После лекции Майкл Макфол ответил на вопросы для Радио Свободы. Журналисты российского телевидения продолжают вас преследовать?
Нет. Прежде всего, давайте уточним. Это были не журналисты, это была группа «Наши».
Но там были также журналисты НТВ.
Верно. И я счастлив поговорить с ними в любое время, так же, как я разговариваю с вами. Я не боюсь общения с прессой. Однако политические организации — это несколько другое. Но, слава богу, это следование за мной прекратилось. Мы благодарны за это и рады двигаться дальше.
Слушатели, в основном люди молодые, отмечали открытость и даже искренность американского посла. Вот что рассказала студентка Полина.
Мне было интересно услышать, что посол скажет, и мне было вообще интересно узнать про тему перезагрузки, ведь он и является архитектором этой перезагрузки. Мне очень понравился. Понравился открытостью. Ну, американский гражданин, они менее боятся таких острых вопросов, поэтому задавали вопросы все.
Говорит переводчик Степан Дубовой.
Понравилось, что прошло в достаточно такой неформальной обстановке. Свободно задавались вопросы без премодерирования, как у нас это принято в нашей политике российской. Он достаточно откровенно говорил, да, где там нет общего подхода, где он есть. То есть понятно, что многого как бы нельзя ожидать от дипломата. То есть это по определению ясно. Ну, так впечатление в целом хорошее, благоприятное.
В заключении лекции Макфол предложил слушателям подписаться на него в социальных сетях и тем самым еще раз подчеркнул свою открытость. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсудит новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Большой Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое будет сегодня направлено Владимиру Путину. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека на этой неделе подали еще двое человек – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд в США российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО Сергея Магнитского. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Китай пообещал выделить Афганистану на различные проекты 24 миллиона долларов. Сегодня матчем сборных команд Польши и Греции открывается чемпионат Европы по футболу. Он пройдет сразу в двух государствах – в Польше и на Украине. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майкл Макфол о перезагрузке Магнитском и Твиттере. Посол США в России ответил на вопросы Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк разведки Борис Володарский о приговоре полковнику Михайлову.
Право автора.
Подпишет ли президент скандальный закон о митингах?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Курс российского рубля сегодня вновь заметно снизился. Уже в начале торгов его курс к доллару упал на 1,6%. Ровно таким же было накануне падение мировых цен на нефть, после того, как председатель Центрального банка США, выступая в Конгрессе, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. Дополнительным фактором стало заявление международного рейтингового агентства Fitch о снижении кредитного рейтинга Испании. Индексы ведущих мировых рынков снизились утром в пятницу на 1,2%. В итоге официальный курс российского рубля к доллару был снижен сегодня Центральным банком сразу на 54 копейки. Российская автомобильная компания Solers и японская Isuzu Motors объявили, что с 9 июня возобновляют производство грузовиков Isuzu на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в группу Solers, о чем компании договорились в апреле этого года. А на прошлой неделе Isuzu Motors объявила, что намерена увеличить свою долю в уставном капитале российской Solers с нынешних 29% до 45%. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале прошлого года оно было приостановлено на неопределенный срок. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении сразу на 3 ступени суверенного кредитного рейтинга Испании. Агентство полагает, что для рекапитализации испанских банков, понесших убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, Испании потребуется 50-60 миллиардов евро, а в целом для всей ее банковской системы при неблагоприятном развитии событий до 100 миллиардов евро, что составляет 9% испанского ВВП. Однако нынешний уровень накопленного Испанией государственного долга не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. В понедельник, как ожидается, эксперты Международного валютного фонда представят свой доклад о состоянии банковской системы Испании с указанием общей суммы, необходимой с их точки зрения для рекапитализации проблемных испанских банков. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.19, на завтра 32.73, к евро на сегодня 40.42, на завтра предположительно 40.85. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.24.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова и в нашем эфире новости культуры. В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр». Вчера состоялся конкурсный показ фильма Александра Прошкина «Искупление», снятого по одноименному роману Фридриха Гринштейна. За событиями «Кинотавра» следит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На четвертый день фестиваля в его конкурсе появился настоящий полнометражный фильм, потому что до этого мы смотрели, как я уже рассказывала, сплошные альманахи, фильмы, составленные кинорассказами и новеллами. И фильм «Искупление» по прозе Фридриха Гринштейна – это лента, что называется, большого стиля. В этом году Фридриху Гринштейну исполнилось бы 80 лет, и, представляя свою работу, режиссер Александр Прошкин сказал, что «Кинотавр» – это фестиваль для молодых, он ищет имена, а я их возвращаю. Действие фильма происходит в первые послевоенные годы в небольшом поселке. По версии сценариста Эльги Лындиной, оно начинается в канун светского Нового года, а заканчивается в прощенное воскресенье. Девушка доносит по фабуле на собственную мать. Причиной тому не только советское воспитание, но обида. Отец ее погиб на войне, а у матери роман с другим мужчиной. Тем временем в то же самое место возвращается молодой военный. Он еврей. И всех его родных зверски убили их же соседи в годы войны. Он выполняет, собственно, свой сыновний долг, то есть перезахоранивает тела родных. Любовь Саши и Августа, то есть двух юных героев, оказывается для них спасительный. Август, отслужив, собирается вернуться к своей возлюбленной, но не судьба. Судя по всему, его арестовали по обвинению в антисоветской агитации, и Саша будет воспитывать ребенка сама, без отца. Картина заканчивается как будто бы даже идиллически. Три женщины, двое мужчин и трое младенцев, и старшие люди садятся за праздничный стол, простив друг друга за все прегрешения. Говорят они о светлом будущем, но вот она, сила визуального изображения. В этот момент в доме гаснет свет. И такой финал свидетельствует, пожалуй, о том, что мрак еще очень долго не рассеется, и много-много лет еще не наступит время окончательного искупления, когда на земле воцарится справедливость, о которой все время мечтают герои фильма, да и не они одни. С одной стороны, это фильм, конечно, о целебной силе любви, очищающей, спасающей душу. С другой, это как будто бы продолжение некоторых тем покаяния Тенгиза Абуладзе. С третьей, тематически, эстетически искупление, конечно, связано с двумя предыдущими фильмами самого Александра Прошкина. То есть «Живи и помни» по роману Распутина и «Чудом» по сценарию Арабова. Единственное, в чем, пожалуй, можно обвинить новую картину, это некоторое навязывание прозы Фридриха Гринштейна в христианской морали. Снят фильм очень красиво, в основном монохромно, будто на выцветшей черно-белой пленке, в любовных сценах так, будто эта пленка чуть засвечена, и это создает ощущение такой нереальности происходящего. Очень подробно воссоздана предметная, вечная среда, и память взрослого зрителя, зацепившись за любую деталь, начинает показывать еще одно и для каждого человека свое кино, и это действительно очень важно.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. И в продолжение культурной тематики и в завершении нашей информационной программы репортаж о важном событии в мире джаза, в мире музыки. В Россию приезжают легендарные джазмены Бобби Макферрин и Чик Корея. Музыканты впервые выступят с совместными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Бобби Макферрин – певец-виртуоз с великолепным слухом дирижера и даром имитатора, часто привлекающий для создания новых произведений зрительный зал. Чик Корея – пианист, последователь знаменитого композитора и трубача Майлза Дэвиса. Оба музыканта – многократные обладатели премии Грэмми и много гастролирующие артисты. С подробностями мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Бобби Макферрин и Чик Корея – давно сложившийся творческий дуэт. Их сотрудничество началось в начале 90-х, когда они выпустили несколько совместных альбомов, в частности, представили оригинальные интерпретации двух фортепианных концертов Моцарта. Макферрин и Чик Корея – два совершенно разных музыканта, каждый из которых выработал свой стиль и свою манеру общения со зрителем. Мировую известность Макферрину принесла песня 88-го года «Don't Worry, Be Happy», получившая несколько премий Грэмми. Бобби записал свой первый джазовый альбом без единого музыкального инструмента в стиле акапелла и является тем редким музыкантом, который активно на протяжении всего концерта привлекает публику для исполнения своих джазовых импровизаций, и в результате на сцене рождается новое произведение. Чик Корея заявил о себе в начале 60-х, стал одним из последователей великого композитора и трубача Майлза Дэвиса. Знатоки джаза обычно о нем говорят с придыханием. Чико – знаковая фигура среди джазменов последних десятилетий. Рассказывает, не раз игравший с ним на различных джемсейшнах, саксофонист Алексей Козлов.
Чик Корея, наряду с другими последователями Майлза Дэвиса, создал новое поколение фанатиков джаза среди хиппи, которые считали это своим джазом. И вот Чик Корея, он тогда создал один из лучших своих первых ансамблей, который назывался Return to Forever. То он вообще не просто той музыкант, он еще и философ, и эзотерик, и вот его тексты песен, особенно вот в фильме «Return to Forever», они относятся к идеям реинкарнации, например, там. И этим он меня, в общем, потряс, поскольку я в то время, да и сейчас, тоже был таким вот эзотериком, теми, кто верит еще и в реинкарнацию. Человек, который может играть все на свете.
Макферрин не просто человек-оркестр, он еще и дирижер, который в разные годы руководил симфоническими оркестрами Сан-Франциско, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов. Бобби неоднократно приезжал с сольными концертами в Россию, и по мнению организатора нынешнего его тура, руководителя фонда «Музыкальный Олимп» Ирины Никитиной, Макферрин никогда не повторяется, когда дает концерты в одной и той же стране.
Мы знаем, что он великий импровизатор, всегда с различными музыкантами. Вот последнее то, что он у нас участвовал, это была его опера «Бобл». А сейчас, в принципе, для Чик Кори это такой известный тур, потому что это тур к 80-летию.
Каждый из них мощно индивидуальный. Всегда да. В разговор заходит о том, будет ли перетягивание каната. Вот что вы по этому поводу думаете?
То, когда действительно мощная индивидуальность и когда большой мастер, а вот как я знаю Бобби, я его знаю лично очень хорошо, это большая внутренняя душевная щедрость, которая всегда позволяет другому тоже высказаться. Поэтому мне кажется, когда вот на таком уже уровне, вы знаете, когда уже не на уровне какого-то абсолютного эго, да, а на уровне как раз восторга друг от друга, что каждый может делать на сцене.
Артистицизм, остроумие и заразительное обращение с музыкой Чика Кория и Бобби Макферрина не поддается описанию, считает не раз выступавший на сцене с Макферрином питерский джазмен и пианист Андрей Кондаков.
Есть в джазовом мире масса музыкантов, имитаторов среднестатистических, так скажем, которые просто хорошо, добротно играют джаз. Трудно выявить вот оригинальный какой-то стиль. В данной ситуации стиль есть у каждого из музыкантов, поэтому этот дуэт уникальный.
Если перевести на математический язык творчество этих джазменов, Чик Кория – это скорее интеграл или дифференциал, а Макферрин, на мой взгляд, это арифметика, доступная, понятная и не менее важная. На ваш взгляд, как они находят общий язык в такой интерпретации?
Чтобы Макферрин открыт для сложных задач тоже. Это иллюзия, чтобы Макферрин только способен делать какие-то очень такие доступные и легкие вещи. То есть даже внутри, казалось бы, такого легкого, непринужденного джема, он может забираться совершенно в далекие дебри. Это абсолютно равные музыканты по уровню. И Чик, и Бобби, они музыканты-универсалы, открытые для любых стилей.
Это была импровизация в исполнении Бобби Макферрина и Чика Кория. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Валерий Пройдаков и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Почему губернатора Петербурга в ближайшие годы будет выбирать «Единая Россия» или какие политические реформы предлагают гражданские активисты? В программе участвует депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и редактор отдела журнала «The Chief» Дмитрий Матрич. Ведет программу Виктор Лизунков, а я желаю всем удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последовательные зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного урегулирования, шесть обеспечивать безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
оставаться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».